Мировой кризис. Каждый эпизод в жизни человека оказывает влияние на его будущее. Но есть моменты, когда оказываемое влияние приобретает такой масштаб, что течение событий направляется в новое, неожиданное русло. Таким периодом в жизни Уинстона Черчилля стал 1922 год. На тот момент он уже год как занимал пост министра по делам колоний. У власти было коалиционное правительство, состоящее из представителей либеральной и консервативной партий. Премьер-министром был либерал Дэвид Ллойд Джордж, занявший резиденцию на Даунинг-стрит в декабре 1916 года. Многих подобный расклад политического пасьянса устраивал, многих, но не всех. Были и недовольные, причем не только положением дел в стране в целом, но и главой правительства в частности. Уэльский колдун, как называли премьера в кулуарах, возглавил правительство в безжалостные годы мировой войны. Критическая ситуация требовала и критических средств, которые предполагали быстрое принятие решений, а также их жесткое исполнение. А быстрое принятие решений, как известно, невозможно при длительных обсуждениях и разноформатных консультациях. В итоге среди привыкшего к диалогу политического истеблишмента стало нарастать недовольство. Премьер-министра обвиняли в том, что из-за своих личных амбиций он готов принести на алтарь главный принцип нашей общественной жизни. Негодующие замечания не ограничились личностью премьера, они также распространились на возглавляемое Ллойд Джорджем коалиционное правительство. Среди политиков все популярнее было утверждение, что правительство одержало победу в войне, но проиграло мир. Были и те, кто ставил под вопрос целесообразность сохранения коалиции в существующих условиях. Если во время войны объединение политических сил рассматривалось как эффективный инструмент решения насущных проблем, то в мирное время коалиции, да еще раздираемые внутри личными амбициями ее руководителя, наносила вред государственному управлению. Ситуация осложнялась и тем, что лидеры Тори, лорд-хранитель малой печати, лидер палаты общин Остин Чемберлен 1863-1937 годы и лорд-канцлер Фредерик Эдвин Смит, отказались присоединиться к хору несогласных однопартийцев и продолжали поддерживать премьер-министра. В сложившихся обстоятельствах однокашник Уинстона Черчилля по Хэроу Леопольд Эмери созвал всех парламентариев-консерваторов на экстренное заседание в Карлтон-клуб. Это был тот самый Эмери, которого Черчилль больше 30 лет назад столкнул забавы ради в бассейн. Теперь Эмери занимал пост финансового и парламентского секретаря Адмиралтейства и заседанием в клубе грозил столкнуть с политического Олимпа правящую коалицию. Одновременно с этим событием в избирательном округе Ньюпорт проводились дополнительные выборы в палату общин. Вполне обычное для политической жизни действо привлекло к себе пристальное внимание общественности. В 1918 году в Ньюпорте победу одержал представитель либеральной партии, поддерживающей коалицию. Теперь за место в парламенте боролся член консервативной партии, выступающий против коалиции. Его участие рассматривалось как вызов существующему правительству, и результаты выборов должны были показать популярность подобных взглядов среди электората. Результаты были объявлены утром 19 октября 1922 года. Независимый кандидат от консервативной партии победил с внушительным перевесом в 2090 голосов. «Полагаю, это означает конец коалиции», — записал в тот день в своем дневнике министр образования Герберт Фишер. Политик как в воду глядел. В тот же день состоялось заседание Тори в Карлтон-клубе, на котором министр торговли Стэнли Болдуин вынес на рассмотрение резолюцию об отставке правительства. Резолюцию поддержали 187 депутатов, против было подано на 100 голосов меньше. Также был избран новый лидер консервативной партии Эндрю Боннер Лоу. 1858-1923 годы, который занимал уже этот пост с 1916 по 1921 год. Когда новости о принятых в Карлтон-клубе решениях достигли премьер-министра, он в спешном порядке покинул резиденцию на Даунинг-стрит и направился на аудиенцию к королю. На встрече с монархом Дэвид Ллойд Джордж подал прошение об отставке. Новым премьер-министром был назначен Эндрю Боннар Лоу. Было объявлено о роспуске парламента 26 октября и о назначении на 15 ноября всеобщих выборов, которые должны были внести определенность, кому стоять у штурвала политического корабля. В истории Великобритании начался новый этап. Какую роль во всех этих событиях сыграл Уинстон Черчилль? И мог ли он, член либеральной партии, оказывающий поддержку Ллойд Джорджу, предотвратить падение правительства? В приватных беседах Черчилль заявлял, за последние 18 месяцев он, Ллойд Джордж, совершал один ляпсус за другим, особенно во внешней политике. И все же, несмотря на подобные критические замечания, Черчилль считал Ллойд Джорджа величайшим администратором, которого он когда-либо видел. И он бы боролся за него до конца, но спасти положение уже не мог. И не только потому, что его влияние, энергии и силы духа оказалось недостаточно для остановки запущенного консерваторами маховика перемен. Просто так сложилось, что у него отсутствовала физическая возможность участвовать в описываемых событиях. Утром 16 октября Черчилль почувствовал боли в брюшной полости. На следующий день пользовавшие его врачи, терапевт королевской семьи виконт Бертран Эдвард Доусон 1864-1945 годы и хирург сэр Томас Крисп Инглиш 1878-1949 годы поставят ему диагноз аппендицит. Было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве. В спешном порядке Черчилля перевезли в больницу на Дорсет-стрит, где он и был прооперирован. Первыми словами Черчилля, когда он вышел из наркоза, были «Кто победил в Ньюпорте? Принесите мне газеты». Наблюдавший его врач объяснил, что это невозможно, пациент еще слишком слаб, и ему требуется покой. Затем врач вышел, а когда вернулся через некоторое время, с удивлением обнаружил на кровати политика 4 или 5 развернутых газет. Сам Черчилль лежал без сознания. Болезнь подкосила Черчилля в самый неподходящий момент. Он не только лишился министерского поста, но и вынужден был сражаться за место в парламенте. Его физическое состояние не позволяло ему полностью окунуться в горнило избирательной борьбы, хотя его умственная активность продолжала оставаться на достаточно высоком уровне. Находясь на больничной койке, он направил в избирательный штаб и электорату 5 объемных манифестов, примерно по 2000 слов в каждом. По словам Роя Дженкинса, эти документы и сегодня читаются с интересом, но вряд ли они были способны тронуть сердца и умы работающих в тяжелых условиях жителей Данди, которые составляли большинство избирателей его округа. Главными соперниками Черчилля стали лейборист Джордж Эдмонд Морель де Вилл, 1873-1924 годы, и независимый кандидат Эдвин Скримджер 1866-1947 годы, которому обращено известное, хотя и приписываемое высказывание Черчилля, «Он обладает всеми добродетелями, которые я презираю, и полностью лишен всех пороков, которыми я восхищаюсь». Изрядная доля критики досталась и Морель де Виллу. Его отец был француз, а мать — англичанка. Он родился в Париже, научился и состоялся в Англии. Эти факты из его биографии Черчилль и решил обыграть. Он обратил внимание избирателей, что человек, за которого они собираются голосовать, не воевал за страну, в которой родился.